рефлекторный механизм, вроде какого-нибудь насекомого, тли, к примеру. Машина, обреченная снова и снова следовать одним и тем же шаблонам, вернее, одному единственному, неважно, подходит он к ситуации или нет. «Интересно, каким Джерри был раньше?» – размышлял Артур. Сам он не так уж давно его знал. Чарльз Фрэг утверждал, что в свое время Джерри функционировал очень даже прилично. «Чтобы в это поверить», – подумал Артур, – «мне нужно было самому его таким видеть». «Пожалуй, мне следовало сообщить Хэнку о порче моего цифоскопа», – подумал он затем. «Они быстро бы разобрались, в чем тут соль. Хотя чем они реально мне помогут? Это просто риск, на который ты идешь, решив заняться такой работой». «Она того не стоит, эта работа», – подумал Артур. «На всей этой вшивой планете просто нет таких денег. Да и в любом случае дело не в деньгах». «А почему ты вообще это делаешь?» – спросил тогда Хэнк. «Что любой человек, выполняющий любую работу, знает о своих подлинных мотивах? Итак, мотивы. Возможно, скука. Желание хоть чем-то заняться. Тайная враждебность ко всем окружающим, ко всем друзьям, даже к девушкам. Или жуткий глубинный мотив. Потребность наблюдать, как человек, которого ты до глубины души любил, с которым был по-настоящему близок, которого обнимал, целовал, с которым спал, о котором заботился, которого поддерживал и больше всех обожал, потребность увидеть, как это теплое живое существо выгорает изнутри, выжигается от самого сердца. Пока не начинает щелкать и стрекотать, как насекомое, снова и снова повторяя одну и ту же фразу. Магнитофонная запись, пленка, склеенная в петлю. «Я знаю, мне бы, только еще дозняк». «Я останусь жить», — подумал Артур, «и буду, подобно Джерри Фабину, это повторять, когда три четверти мозга уже превратится в гриб. Я знаю, мне бы только еще дозняк, и мозги встанут на место». Тут ему было видение. Мозг Джерри Фабина, как раскуроченная электропроводка цефалохромоскопа. Провода обрезаны, закорочены, завязаны узлами, детали перегружены и бесполезны, скачки на линии, дым и вонища. А кто-то сидит там с вольтметром, прослеживает схему и бормочет. «Вот черт, сколько резисторов и конденсаторов надо менять!» И так далее. В конце концов, из Джерри Фабина выходит только фоновое гудение. И все сдаются. А в гостиной Боба Арктура его тысячедолларовый, прекрасный цефоскоп работы фирмы «Альтек», предположительно отремонтированный, отбрасывает на стену световое пятнышко с тускло-серой строчкой. «Я знаю, мне бы только еще дозняк». После этого не подлежащий дальнейшему ремонту цифоскоп, а также не подлежащего дальнейшему ремонту Джерри Фабина, выбросят на одну и ту же свалку. «Черт возьми», — подумал Артур, — «кому нужен Джерри Фабин? Кроме, быть может, того Джерри Фабина, который некогда в качестве подарка своему другу вообразил схему и монтаж почти трехметровой системы консолей для квадротелевизора. Когда же у него поинтересовались, как он собирается перетащить такую массивную и тяжеленную систему, после того, как она будет собрана из гаража в дом своего друга, Джерри, не моргнув глазом, ответил: «Нет проблем, ребята, я просто ее сложу. У меня уже и шарниры куплены, понимаете? Сложу всю эту ерундовину, суну ее в конверт и пошлю другу по почте». «По крайней мере», — подумал Боб Арктур, «теперь нам не придется отгонять от дома стремительную тлю, после того, как здесь побывал Джерри». Думая об этом, ему хотелось смеяться. Как-то раз они, в основном Лакман, у него это классно получалось, умно и смешно, придумали психиатрическую трактовку заворота Джерри на тлях. Все это, понятное дело, было связано с детством Джерри Фабина. Приходит, значит, как-то раз первоклассник Джерри Фабин с книжонками под мышкой домой, весело себе посвистывает, а там, в столовой, рядом с его мамашей, сидит громадная тля под 1,20 м ростом. Причем мамаша любовно на тлю глазеет. «Это что?» – интересуется маленький Джерри Фабин. «А это твой старший брат», – отвечает ему мамаша, «с которым ты раньше никогда не встречался. Он пришел с нами жить. Мне он гораздо больше тебя нравится. Он столько всего умеет, чему ты никогда не научишься». И с тех самых пор мать и отец Джерри Фабина снова и снова сравнивают его со старшим братом, Тлёй, причем всякий раз не в пользу Джерри. Естественно, у Джерри формируется все более и более выраженный комплекс неполноценности. После окончания школы старший брат получает стипендию в университете, а Джерри отправляется работать на бензозаправку. Закончив университет, старший брат, Тля, становится то ли знаменитым врачом, то ли всемирно известным ученым, получает Нобелевскую премию, а Джерри по-прежнему катает колеса на бензозаправке, зарабатывая $1.5 в час. Мать и отец не перестают ему про это напоминать. Они без конца долдонят. «Ах, если б ты только мог стать, как твой старший брат!» В конце концов, Джерри сбегает из дома. Но подсознательно он по-прежнему считает, что Тли имеет над ним превосходство. Поначалу Джерри мнит себя в безопасности, но затем начинает видеть Тлей везде, в волосах, по всему дому, ибо его комплекс неполноценности переродился в некое подобие сексуальной вины, а Тли является наказанием, которое он сам на себя налагает, и так далее, и тому подобное. Теперь это уже не казалось забавным. Теперь, когда Джерри Фабина среди ночи сдали в дурку его собственные друзья. Да, они сами, все, кто был той ночью вместе с Джерри, решили это сделать. Не отложить, не совсем этого избежать было невозможно. Джерри той ночью свалил у передней двери все домашнее барахло, типа 500 килограмм всевозможного хлама, включая кушетки, стулья, холодильник и телевизор, а потом сказал всем, что гигантская сверхразумная тля с другой планеты готовится ворваться в дом, чтобы его, Джерри, захватить в плен. Но даже если он справится с этой тлей, потом их приземлится еще больше. Эти внеземные тли, по словам Джерри, были пока что разумнее любого гомо сапиенс и при необходимости могли проходить прямо сквозь стены, таким в частности образом обнаруживая свои подлинные тайные силы. Чтобы спасаться от них как можно дольше, требовалось заполнить дом парами синильной кислоты, что Джерри и готовился проделать. Как он готовился это проделать? Он уже герметично закупорил скотчем все окна и двери. Затем он намеревался открыть водопроводные краны на кухне и ванной, затопляя дом. При этом Джерри утверждал, что бак водяного отопления в гараже полон синильной кислоты, а вовсе не воды. Он уже давно об этом знал и берег этот бак как последнее средство обороны. Все они, конечно, погибнут, зато не пустят сверхразумных тлей в дом. Его друзья позвонили в полицию, и полиция, выломав переднюю дверь, поволокла Джерри Фабина в клинику нейроафазии. Последними словами Джерри были: «Притащите потом мои вещи, особенно мою новую куртку с бусинками на спине». Он только что купил эту куртку. Она страшно ему нравилась. Наверное, ему больше ничего не нравилось. Все свои остальные вещи Джерри считал зараженными. «Нет», — подумал Боб Арктур, — «теперь это забавным не кажется». Затем он стал размышлять, почему же тогда казалось. Наверное, все это произрастало из страха, жуткого страха, который все они испытывали несколько последних недель рядом с Джерри. «Порой ночью», — признал Сим Джерри, «он рыскал по дому с дробовиком, чуя присутствие врага. Он готовился выстрелить первым, раньше, чем враг. Хотя они наверняка выстрелили бы одновременно». Теперь, подумал Арктур, я тоже заполучил врага. Так или иначе, я встал на его тропу. Увидел признаки его присутствия. Еще один выжженный калека на последней стадии, вроде Джерри. «А когда тебя долбает последняя стадия этой параши», — подумал он, — «долбает она не на шутку. Куда круче любой рекламы Форда или General Motors в прайм-тайм по телевизору». Стук в дверь спальни. Положив ладонь на рукоятку пистолета под подушкой, Боб Арктур произнес: «Кто там?» Невнятное бормотание, голос Барриса. «Входи», — сказал Арктур, и потянулся включить прикроватную лампу. Баррис вошел. Глаза его поблескивали. «И еще не спишь?» «Меня сон разбудил», — сказал Арктур. «Религиозный сон. Сначала был жуткий раскат грома, а потом небеса вдруг разверзлись, явился Бог и страшным голосом на меня зарокотал. Что же за чертовщину он нес? Ах, да,